Итак, сейчас мы с вами будем читать два псалма, изучать. Третий и пятый. А третий псалом читается в начале шестопсалмия, на утренней. А пятый псалом читается в начале первого часа, с которого мы разбегаем. Чтобы на службе люди ходили, понимая то, что читается и поется. Также третий псалом поется в конце «Блажен муж». «Блажен муж» заканчивается как раз третьим стихами с третьего псалма. Чтобы люди понимали, что поется, что читается, какой смысл в этих молитвословиях, мы сегодня будем изучать вот эти священные тексты, чтобы при помощи их постигать лучшее богослужение, да и самим подниматься в высоте, потому что Дух Божий через царя Давида открывает нам способ правильного богообщения. Именно так, как молился Давид, нужно молиться Богу, потому что Давид является образцом. Итак, третий псалом озаглавлен так. Псалом Давиду, когда отбегал он от лица Авессалома, сына своего. Псалом третий. Мы с вами знаем, что Давид совершил страшный грех. Он взял чужую жену себе, жену Версавию, а ее мужа он убил руками аммонитян. Он поставил, по его приказу он был поставлен на опасное место, и таким образом он был убит. И Господь послал пророка Нафана, который сказал, что в наказание за то, что ты сделал тайно, это беззаконие среди сынов Израилевых, я это сделаю явно. Я восставлю против тебя сына из дома твоего, так что он войдет к женам твоим и совершит таким образом отомщение тебе за то, что ты сделал это нечестие. И как предсказал Бог, так и произошло. Авессалом, его сын, он поднял восстание против отца, сначала вкрался в доверие к израильтянам, провел такую профессиональную политическую работу, пиар-компанию, как бы сказали. Кто читал вторую книгу царств, наверное, помнит, да, историю, как он вкрадывался в сознание израильтян, как он агитировал себя, как он говорил, вот если бы я был царем, я бы гораздо лучше бы поступал, да, вот у моего отца, у него времени не хватает на выслушать жалобы всех, у меня на всех бы хватило, все бы были у меня, там, все были бы для меня там своими, ну знаете, как это обычно у нас все диктаторы делают. Я бы всех дел справедливо разбирал, вот, а сами получается дело разбирать справедливо. А потом, в конце концов, он собирает народ, возглашает себя царем, его там помазывают, его сторонники, и он начинает войну против царя Давида. А Давид же от него убегает, потому что знает, что это было от Бога, а то, что произошло, он уходит. И как раз-то, когда он убегал от своего сына, он, поднимаясь по Елеонской горе, кланялся в храму, который он покидал, и, вернее, не храм, а там скини там стоял, шатер, построенный еще Моисеем. И как раз-то говорил вот эти слова псалма, которые мы читаем на шестопсалме, споем на вечерне воскресной, и которые являются для нас напоминанием о том, как мы должны поступать вот во время искушений, во время бедствий, когда нас преследуют враги. То, что мы знаем с вами, да, то, что псалмы, они касаются не только истории, то, что раньше было, но касаются лично нас. Есть огромный список, я бы его, конечно же, может быть, не читал, но все равно он большой очень. Я могу бы желающим выдать просто распечатку. Какие псалмы, когда нужно читать? Знаете, да?
А вот
некоторые печатаются, да.
В смысле, когда читают,
да.
Это там правильно?
Да. Это список, он восходит, его составил Афанасий Великий, который этот список составил из своего собственного опыта. Потому что жизнь Афанасия Великого была очень, мы бы сказали, романтична, трагична. Он 46 лет на кафедре, а 23 года он провел в ссылках. Вот. И периодически приходилось убегать, спасаться от наемных убийц, киллеров, и приходилось ему и бороться против императоров, против еретиков, которые были уже в амафорах, и против нечестивых, которые язычников, которые на него нападали. И при этом он сам не просто убегал, да, но убегая потом нападал. И при помощи его сражения было утвердилась православная вера. Наш символ веры, который мы с вами все поем на литургию, которую мы с вами читаем каждое утро, я думаю, все читают, да, каждое утро символ веры, надеюсь. Вот, этот символ веры отстоялся именно святой Афанасий Великий. Его подвиг. Да, Николай Угодников его утвердил, а Афанасий Великий его отстоял. Итак, итак, давайте сейчас прочитаем сначала по-славянски сам текст, а потом мы его будем подробно анализировать. «Господи, что ся умножишь остужающую? Мнозе восстают на мя, мнозе глаголи души моей, несть спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою. Глаз за моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах, восстах я, как Господь заступит мя. Не убоюсь я от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующая не в суе, зубы грешников сокрушилась и. Господне, и спасение, и на людях твоих благословение твое». Итак, перейдем к тексту. Господи, почему так умножились преследующие меня, враги мои? Ну, потому что многие восстали на меня. Многие говорят моей душе, нет тебе спасения в Боге его. А ты, Господи, мой заступник, слава моя и тот, кто возносит мою голову. Почему начинаются вот эти слова, с таких слов Давида? Дело в том, что Давид узнал, что на сторону Авессалома перешли самые близкие друзья. Действительно, как говорил Стоян Толстого, дал какой-то псалом, нет более тяжелого удара, когда тебя предают именно самые близкие друзья, которые становятся домашними врагами твоими. Почему же так происходит? Толстой говорит, часто так происходит именно потому, что Бог через них, как через хирургические инструменты, лечит твои старые раны. Вот почему Давид был наказан из домашнего, потому что он разрушил дом другого, и за это дом его собственный был разрушен его сыном. И дальше Златоуст говорит, почему бывает у тебя такая злая жена, что встречает тебя, лает как собака на прямой пороге дома. Вот. Бывает, что дети твои восстают против тебя. Бывает такое, что тебя преследуют друзья твои, внезапно бьют тебе спину. Бывает так, что против тебя воюют твои слуги, твои подчиненные, твои рабы. Происходит же это потому, что Господь через них лечит твои застарелые раны. Да, говорит он дальше, жена не понимает, что она делает. Но ведь и когда Бог совершает, вернее, когда врач совершает хирургическую операцию, нож не понимает, что он делает, так ведь? Ну, железка, она же неразумная. Вот, но сам тот хирург, который оперирует, он прекрасно понимает, что он делает. Точно так же, вот, используя вот злобу и нечесть людей, Бог лечит человека. Это, кстати, ответ на вопрос, почему там часто Бог попускает на нас, там, что близкие нападали и так далее. Это или возмездие за старые злодеяния, или средство вырезать какую-то страсть, которая есть в человеке. А чаще всего и то, и другое. Потому что злодеяние часто переходит в такое нормальное состояние, да? Человек один раз там заблудил, а потом входит в норму. Человек один раз там напился, и потом входит в норму. Человек один раз укололся, это становится нормой. Человек один раз разгневался, а потом считает, что без этого невозможно. Ну, Господь таким образом берет, когда видит, что мягкое лечение не помогает, приходит использовать хирургию. Вот именно поэтому происходит вот такое вот домашнее преследование. И здесь как раз Давид говорит, что Господи, почему так умножились враги мои, преследующие меня? Многие восстали против меня. На меня восстали очень многие. Я один оказался против многих. Мы действительно знаем, что его ближайший советник, который был настолько умным человеком, что после его совета уже вообще никто никаких советов не давал, Ахитофел его звали, ближайший друг Давида. Он перешел на сторону Авессалома и давал ему советы, как бы ему правильнее убить отца. И после того, как его советы не послушались, потому что Бог расстроил совет Ахитофела, поэтому, кстати, когда Давид узнал об этом совете Ахитофела, он написал особый псалом, который, может быть, мы разберем с вами тоже. Вот, тогда, после того, как Давид об этом узнал, то и после как Феофил не, его осадок не был исполнен, он повесился, как Иуда. Здесь прямая, прямая связь совершенно есть. И этот третий псалом был сказан где? Сказан был в Гефсимании. Потому что место, где Давид прощался с Иерусалимом, находится на том месте, где сейчас находится Гефсиманский сад. Мне Господь последний раз молился перед своими страданиями. Так вы видите, насколько пересекается судьба Христа и его далекого предка, да, Давида. Недаром Христос называется Давидом. Но единственное, есть очень важное отличие, что если Давид страдал за свои грехи, то Христос страдал за грехи чужие. Итак, многие устают на меня, но это не самое страшное для Давида. Многие говорят души моей, нет спасения ему в Боге его. То есть самое страшное то, что человека выбивает надежду на Бога. Приходят эти люди и говорят ему, нет, Бог тебе не поможет, да что ты глупости говоришь, да? Как Синахирин говорил, неужели вы думаете, что ваш Бог вам поможет? Разве помог Бог тех народов, которых я уже уничтожил, им? И ваш Бог вам не поможет. И вот очень многие люди так говорят. Мы это слышали своими ушами. Но говорят они так не почему иному, потому что за ними стоят демоны. Те самые демоны, которые являются, собственно, самыми лютыми врагами человека, и которым в первую очередь направлено все то, что говорит Давид. То есть, когда говорится в Писании о врагах, мы в первую очередь понимаем это об демонах, от злых духов, которые, начиная искушать человека, они ему говорят, тебе Бог не поможет, ты не дергайся, ты не пытайся, куда уж тебе против нас, мы же такие умные, мы же такие духовные. Мы же такие могучие, а ты тварь ползучая, ты букашка. Помните, как друзья Иова говорили? Ты же человек, поэтому ты грешник. Потому что быть человеком, это синоним быть грешником. Быть человеком и не быть грешником невозможно. Потому что человек и грешник, это синоним, потому что Бог таким его создал. Вот эта логика, она восходит к логике самого дьявола, который как раз и пытается в оправдании себе приписать грех природе человека, таким образом возложив вину на Творца. И поэтому и говорят враги Давиду, нет спасения тебе в Боге. То есть Бог тебя не спасет, ты спасения в Боге не найдешь. И часто именно люди так и нам говорят. Почему? Потому что на самом деле самый лучший способ человека лишить всякой надежды, это лишить надежды на Бога. Причем не обязательно лишать надежды на что-то земное. Обычно демоны так поступают, они говорят, ну чего там, на Бога надеюсь, сам не плашать, зачем на Бога надеяться, ты должен сам все сделать сначала, да? А уж если не получится, то тогда к Богу. Слышишь такую логику? Вот. И вот эта вот логика, это логика врагов, которые именно это и хотят от нас. Нет тебя спасения будет твоем. Ты надейся не на Бога. Не, ну потом ты можешь, конечно, к нему обратиться, но потом. Когда ты уже сломаешься, когда ты в порошок будешь стерт, да? Когда ты будешь разгромлен, там можешь обращаться, а так не надо, зачем? Нет тебе спасения Бога. Не надо к ним обращаться. И человек, не обращаясь к Богу сейчас, он не обратится к Богу и никогда на самом деле. Если у человека нет привычки обращаться к Богу, он в трудной ситуации просто отчается там и сопьется там, и повесится. Но это возможно. Вот. Хотя конец совершенно одинаковый, что у того, что у другого. И вот поэтому надо отвечать на эти слова. Недаром вот в этом псалме получается стоит сила. Дело в том, что если мы с вами смотрим Священное Писание, псалмы, вот в еврейском тексте там ставятся такие вот пометки сила. Сила – это особая пометка, означающая перемену тона в некую музыкальную паузу. То есть выделяется первая мысль, потом выделяется вторая мысль. Вот после слова «Нет, спаси ему Боги его», после этого наступает музыкальная пауза, что человек обдумал логику, да, врагов. И после этого Давид говорит уже от себя. Но ты, Господи, заступник мой, слава моя, тот, кто возносит, и ты возносишь голову мою. Что значит заступник? Заступник тот, кто вступается за слабого. Понимаете? Это защитник, тот, кто помогает тому, кто уже сам не имеет никакой земной защиты. Вот, можно сказать, что Бог это адвокат. Недаром мы верим, что третье лицо Святой Троицы одно имеет одно из имен адвоката. Понимаете, да? утешитель. В переводе на латинский это адвокат. То есть защитник. Потому что утешитель не только то, что ты скажешь, пожалеет бедный человек. Нет. Богу, Дух Святой не просто жалеет. Он просто адвокат, он действительно защитник, понимаете? Он защищает человека. Освобождает его от рабства врагу. Не так? Поэтому сказано, что ты заступник мой, то есть защищаешь, заступаешься за меня. То есть заступаешься. Тут скажет, что я остаюсь один, да, в одиночке. Никто мне не помогает, но бьет рука. Он отодвигает, раз, и становится сам впереди. Нападают враги. А подходит Бог, говорит, ну хоть хотите нападать, теперь вам придется на меня нападать. Готовы? Понимаете? Это как школьники говорят, кто против меня с Васей? Против нас с Васей. Да? Вот так вот и Бог. Он заступается, ставя себя впереди нас. И самое великое заступничество Бога было когда? Когда Бог стал человеком. Он заступил наше место в прямом смысле этого слова. Он стал человеком, вступившись в сражение с дьяволом. Недаром это псалом считается мессианским, то есть предсказывающим пришествие Христа. То есть величайшее заступничество Бога именно в этом заключалось. Он стал таким же, как мы, оставаясь тем же, кем был. Стал человеком, оставаясь при этом Богом. Вот. И он таким образом вступил в среду людей, стал одним из нас, но при этом среди всех людей появилась личность Бога. Потому что мы знаем, у Христа личность божественная, ипостась Бога, а не человека. И эта ипостась, она стала, приобрела собственную человеческую природу. Итак, и вот именно это заступничество, оно и пришло к самой вершине. Заступничество, оно произошло где? На Голгофе. Помните, Христос на Голгофе говорил, Боже мой, почему ты меня оставил? Почему он так говорил? Потому что он заступник. Он говорил это от лица тех, чье место заступил. Понимаете? Или Бог оставил грешников, а вместо, на место грешников стал Христос. От их имени он воззвал к Отцу. Понимаете? Не потому, что Отец оставил Христа, потому что Христос говорил, что Отец не оставит ни одного. Но потому, что Он заступил их место. И защитил их от гнева Божия и от царства дьявола, от этого врага. Итак, ты слава моя. Что значит слава? То есть человек, он должен иметь предельную славу именно в Боге. Что значит слава в Боге? Ну, обычно люди как хотят? Люди хотят славиться чем? Да? Знаниями, талантами, профессией, местом, красивой одеждой, хорошей машиной, да? Там, престижным местом, там, голосом.